нужна помощь мудрости, переживающей пустоту. И если помимо этого мы хотим достичь полного просветления состояния Будды, тогда постижение пустоты является самым важным фактором, самым важным элементом. Если мы хотим достичь состояния Будды, это просто необходимо. Ты говоришь, что освобождение достигается вследствие искоренения клеш, но тогда оно должно наступать немедленно после этого. Однако очевидно, что сила кармы распространяется и на тех, кто свободен от клеш. Достоверно известно, что если нет жажды, нет и привязанности к цепи перерождения. И разве не может жажда, подобно неведению, существовать в уме, лишенном клеш? Жажда берет начало в ощущении, а ощущения у них, безусловно, есть. Ум, у которого есть объекты, будет цепляться и за то, и за другое. Ум, не осознавший пустоту, сначала находится в связанном состоянии, а затем снова проявляется, как это происходит в случае бессознательного самадхи. Поэтому необходимо созерцать пустоту. Находитесь в состоянии самсары или достигли вы личного освобождения, впали в крайность полного покоя. Махаяна, которая основывается на сострадании, и бодхичитти, она может помочь вам достичь полного просветления ради блага всех живых существ. Вы сможете помочь и тем, кто находится в самсаре, и тем, кто достиг личного освобождения. Таким образом, вы сможете помочь всем живым существам с самыми разными наклонностями. И для этого вам необходима мудрость, которая способна избавить вас от тонких завес, которые препятствуют достижению полного просветления. Способность бодхисаттвы оставаться в самсаре ради тех, кто страдает из-за омраченности, достигается благодаря освобождению от привязанности и страха. Таков плод реализации пустоты. Для того, чтобы освободить себя от обоих крайностей, крайности самсары, крайности страдания и крайности мира, когда мы говорим о крайности самсары, мы имеем в виду существ, которые переживают самые разные трудности. Когда мы говорим о крайности мира, мы имеем в виду те состояния, когда человек уже достиг личного освобождения, но не работает ради блага всех живых существ. Эти две крайности, крайности самсары и крайности мира, нам необходимо избегать их. И нам нужно достичь состояния полного просветления, для которого необходима мудрость, постигающая пустоту. По той версии текста, который читает его святейшество, сейчас идут стихи 44, 45 и 46. Если вы считаете словом Будды все изречения, которые согласуются с сутрами, тогда почему не почитаете Махаяну, которая во многом подобна вашим сутрам? Вы называете весь Махаянский канон ущербным на том основании, что одна из его частей неприемлема. Почему бы тогда не считать весь канон словом Будды на том основании, что одна из его частей подобна сутрам? Разве мыслимо не принимать учения, глубины которых не могут постичь даже такие, как Махакашьяпа, лишь потому, что тебе не под силу понять их. Таким образом, нет оснований для опровержения учения о пустоте, и потому, не ведая опасений, должно созерцать пустоту. Думайте о двух видах омрачений. То, что является собственно омрачениями, которые мешают нам достичь просветления, достичь освобождения, и те омрачения, которые препятствуют достижению полного просветления. В драгоценной гарлянде Нагарджуны говорится: ни один элемент не обладает самосущей природой, ни огонь, ни вода, ни воздух, ни пространство, ни сознание. И в этом смысле я не является чем-то отличным. Где же находится это я, которое не пребывает ни в огне, ни в воздухе, ни в воде, ни в сознании? Если «я» невозможно найти посредством такого критического анализа, тогда как нам найти это «я»? Где существует, где находится это «я»? Вот вопрос, который мы должны себе задать. Мы не можем просто говорить «я» не существует, потому что «я», мы ощущаем его, нам представляется оно существующим. Просто «я» не существует таким образом, каким оно кажется. Оно не является независимым. Оно не является чем-то прочным и нерушимым. Таким образом, Я существую только лишь как ментальное обозначение. Оно существует лишь как ментальный ярлык. Когда мы смотрим на другого человека, если вы посмотрите на то место, где находится этот человек, и зададите себе вопрос, действительно ли он существует вот там, в том месте, и таким образом, каким он нам кажется. Если вы все внимательно исследуете, вы его не обнаружите. Однако этот человек может приносить пользу, может причинять вред. Это нечто, что невозможно отрицать. Это то, что мы можем переживать на собственном опыте. Однако, поскольку я не существую таким образом, каким оно нам представляется, но не находится там, где оно нам кажется, тогда единственное, как мы можем объяснить существование «я», это сказав, что «я» существует как ментальный ярлык, как ментальное обозначение. В тексте Чандракирти говорится, «я» — не что иное, как всего лишь ментальное обозначение, которое мы накладываем на основу, которая является собранием агрегатов, собранием составляющих. Здесь, когда мы утверждаем, что «я» — это всего лишь ментальный ярлык, наложенный на собрание совокупности, мы можем понять, что «я» существует в зависимости от этих совокупностей. Если оно существует в зависимости от этих совокупностей, значит, оно существует. Но понимая это, мы при этом не впадаем в крайность, нигилизма, который заставляет нас утверждать, что «я» вообще не существует никоим образом. Однако одновременно мы доказываем, что «я» не существует со своей стороны, не существует независимо. И это то, что и дает постижение пустоты. Например, когда мы встречаемся со страданием, и если страдание мы не можем изменить, и если «я» — это тоже нечто неизменное, тогда, безусловно, нам есть о чем беспокоиться. Потому что если «я» существует независимо, это будет означать, что оно не полагается, не опирается ни на что иное. А то, что не опирается ни на что иное, это явление невозможно трансформировать, потому что трансформация возможна только в том случае, если данное явление опирается на определенные элементы, элементы, которые можно менять. Если это явление опирается на другие факторы, и если явление является совершенно независимым, значит, оно не опирается вообще ни на что, и тогда изменение невозможно. Если все обстоит так, тогда страдания, которые вы испытываете, это нечто такое, что невозможно, чего невозможно избежать. Вам нужно просто терпеть его и претерпевать его вечно. Если все обстоит так, тогда вам действительно есть о чем волноваться. Но поскольку это не так, поскольку все является зависимым, значит, мы можем изменять состояние, избавляться от состояния страдания. Пустота — средство против омрачений, вызванных завесами из клеш и познаваемого. Как же могут те, кто желает быстро достичь всеведения, отказаться от созерцания пустоты? Когда что-то представляется нам существующим, тогда нам нужно исследовать, каким образом данное явление существует. Очень скоро в процессе анализа мы понимаем, что явления не существуют так, как они представляются нам. Они являются лишь ментальными обозначениями, всего лишь ярлыками. Но поскольку мы относимся к явлениям как к реально существующим, когда мы говорим «это мой ум, это мое тело», когда мы начинаем считать все эти составляющие своими, «мой ум, мое тело», тогда вы относитесь к «я» как к чему-то такому, что контролирует, что владеет этими составными частями. Вы говорите «мой глаз». Это означает, что глаз является вашей собственностью. То же самое касается руки, ноги. Мы говорим «моя рука, моя нога». Мы видим, что мы постоянно накладываем это «я» на различные составляющие. Когда сознание нечто воспринимает, мы говорим «я воспринимаю». Это получается, что вы накладываете это «я» на сознание в большей степени, чем на что-либо другое. Однако неправомерно считать, что различные виды осознавания являются «я», нашим «я». Потому что, когда вы находитесь во сне, все эти грубые уровни сознания, они перестают действовать активно. Они более не остаются в проявленном состоянии, но при этом ваше «я» по-прежнему существует. Когда тонкие уровни сознания проявляются, например, 80 видов концептуальных мыслей, когда они проявляются, тогда относительно грубые сознания перестают действовать активно. Это все показывает, что грубые уровни сознания не являются «я», потому что даже когда они не проявлены, «я» по-прежнему представляется нам существующим. Тогда, может быть, «я» — это тонкий ум. Ведь когда проявляется тонкий ум, тогда все грубые ментальные состояния не проявляются. Также не проявляются и три тонкие формы сознания. Остается только ясный свет. Это опять же показывает, что даже более тонкие уровни сознания, они не являются «я». Три более тонких уровня сознания, когда они не проявлены, «я» по-прежнему представляется нам существующим. Эти тонкие уровни сознания не могут считаться «я». Затем, когда мы начинаем говорить об уме ясного света, это тоже не может быть «я», потому что когда грубые уровни сознания активны, тогда ясный свет, ум ясного света переходит в спящее состояние. Он не является проявленным вообще. Таким образом, когда мы проводим исследование, где же находится наше «я», когда мы ищем его в самых разных составных частях нашего тела, нашего сознания, мы не можем его найти. И если все это так, существует ли вообще это «я»? И ответ здесь такой. «Я» существует, но его невозможно найти в процессе критического анализа, потому что «я» — это всего лишь взаимозависимое возникновение, всего лишь ментальный ярлык, наложенный в процессе взаимозависимого возникновения. Это то, что наложено на собрание элементов, собрание совокупности. Это концепция зависимости. Ее довольно легко понять. Когда мы рассматриваем, как действуют, как функционируют разные вещи, разные явления, мы видим эту зависимость. Это не является чем-то скрытым, чем-то абсолютно недоступным для нашего понимания. И говорится в одном из текстов, то, что возникает в силу взаимозависимого возникновения, не обладает независимым существованием. Также говорится, что то, что полагается на другие причины и условия, не является независимым. То, что не обладает независимым существованием, будь является пустотой или абсолютной природой данной вещи. Самое важное для нас, то, что мы должны понять, что «я» невозможно выявить в процессе критического анализа. Затем, оттолкнувшись от этой основы, мы начинаем углубляться в понимании. Мы начинаем приходить к пониманию, что «я» — это всего лишь ментальный ярлык. Затем, как говорит Нагарджуна в «Драгоценной гирлянде», подобно тому, как «я» не обладает независимым существованием, точно так же любой элемент этого «я» он также не обладает независимым существованием. И те части, из которых состоит каждый из этих элементов, они тоже не обладают независимым существованием, потому что они являются результатом. Они также возникают вследствие взаимозависимого возникновения, и они также зависят от своих составных частей. Так мы понимаем бессамостность личности. Затем мы распространяем это ощущение бессамостности, понимание бессамостности на все остальные вещи. И в дальнейшем вы будете способны распространить это понимание даже на Будду, на Будду, к которому вы испытываете такое громадное уважение и почтение. Как говорится в тексте Нагарджуны «Фундаментальная мудрость Мадхьямики», Будда Тадхагата, отдельные его части — это не Тадхагата, но он также не отличен от этих различных частей. Таким образом, Тадхагата реально не существует. Где он, Тадхагата? Вот такой анализ мы проводим на основе текста «Фундаментальная мудрость Мадхьямики», составленного Нагарджуны. Здесь мы видим, что все, о чем только мы можем подумать, все возникает, полагаясь на другие явления. Если мы посмотрим на длину, что-то длинное, что-то короткое, что-то большое, что-то маленькое, это все весьма относительные понятия. Только если мы можем полагаться на другие вещи, мы можем осознать взаимозависимое возникновение и затем описать функционирование всего в этой жизни. Если вы не цените взаимозависимое возникновение, если вы цепляетесь за то, что вещи существуют независимо, тогда вы едва ли сможете описать функционирование этого мира, все то, с чем вы встречаетесь в своей каждодневной жизни. Поэтому понимание пустоты должно помогать нам, помогать укрепиться в восхищении в этой концепции существования явлений всего лишь как ментальных ярлыков. Это мои мысли на эту тему. С помощью такого глубокого анализа и размышления мы должны относиться ко всем явлениям, как будто бы они были кинофильмом, в котором нет ничего прочного. Однако силу восхищения взаимозависимого возникновения вы сможете не забыть о сострадании, любви и так далее, но наоборот захотеть увеличивать, взращивать эти позитивные ментальные качества. В действительности, подлинное понимание пустоты — это очень мощная техника, которая сокращает все негативные эмоции и, наоборот, взращивает позитивные ментальные качества. Это нечто удивительное. Удивительное ментальное состояние, пронизанное мудростью. Иногда в буддийских текстах, когда учителя отвергают небуддийские школы, однако если вы на самом деле встретитесь с небуддийским учителем, и если вы действительно будете вступать в диспут, если вы начнете с ним диспутом, вы не будете так быстро и бойко предлагать свои точки зрения. Вы попросите, пожалуйста, тихонечко, немножко подождите, сейчас я сосредоточусь. Только в диспутах вам представляется, что это очень легко. Однажды я встретился с небуддийским учителем, и у него была масса доводов. Он доказывал мне, что деревья и травы являются живыми существами. Он говорил мне об их чувствах, об их ощущениях. Он говорил, что все те чувства, которые испытывают травы и деревья, они разнообразны, они весьма и весьма сложны. Если вы действительно встретитесь вот с таким живущим небуддийским учителем, я не знаю, всем ли вам удастся отвергнуть их точку зрения, опровергнуть их точку зрения. Стоит бояться того, что приносит страдания. Пустота успокаивает страдания. К чему же ее бояться? Если бы существовало некое реальное «я», тогда что угодно могло бы служить источником страха. Но если «я» не существует, кто же тогда будет испытывать страх? Зубы, волосы, ногти — это не «я». «Я» — это не кости и не кровь, не слизь и не мокрота, не гной и не лимфа. «Я» — не сало и не пот, не жир и не внутренности. Полости внутренних органов — это не «я». «Я» — это не моча и не экскременты. Плоть и сухожилия — это не «я». «Я» — это не телесное тепло и не ветер. Отверстие тела — это не «я». И шесть видов сознания никак не могут быть приняты за «я». Если бы «я» было осознаванием звука, тогда бы звук воспринимался постоянно. Но если объект осознавания отсутствует, что оно познает? И если можно тогда... И разве можно тогда называть его осознаванием? Когда мы говорим об уме, который познает, то здесь мы говорим об аспекте познания. Если объект, познаваемый объект, не обладает независимым существованием, тогда как мы можем говорить о независимо существующем познающем? Если бы то, что не познает, было осознаванием, тогда бы им могло быть и полено. Таким образом, очевидно, что без объекта не существует осознавания. Почему то, что воспринимает зрительные образы, не может также слышать их? Ответ. Раз звук отсутствует, нет и его осознавания. Как же может то, что обладает природой и восприятием звука, воспринимать зрительные образы? Ответ. Один и тот же человек может считаться и отцом, и сыном. Но это не соответствует действительности, поскольку сатва, раджас и тамас не являются ни отцом, ни сыном. Более того, природа восприятия зрительных образов не связана с постижением звука. Если это осознавание принимает различные обличия, подобно актеру, то оно не постоянно. Если же оно едино, но ему присущи разные состояния, то это неслыханное единство. Если эти обличия не истины, тогда опиши его истинную природу. Если это природа осознавания, тогда все индивидуумы одинаковы. В этом случае сущность, обладающая сознанием, и сущность, лишенная его, не отличны друг от друга, ибо их бытие одинаково. И если различие не истина, на чем основывается сходство? Сущность, лишенная сознания, не является я, ибо в ней нет сознания, как в куске ткани и тому подобном. Если бы лишенное сознание я могло осознавать вследствие обладания отдельным сознанием, тогда, перестав осознавать что-либо, оно бы уничтожилось. Если атман не подвержен изменениям, что толку в его сознании? В этом случае даже пространство, бездеятельное и лишенное сознание, может обладать природой атмана. Если бы все существовало, как утверждают не буддисты, последователи школы Ньяйка и Самкхе, тогда представьте, что сейчас вы молоды и учитесь, но постепенно вы становитесь стариком. Если вы посмотрите на тело, есть изменения, и ум также претерпевает изменения, потому что ум был полон незнания. Он не мог оценивать определенные явления и объекты, но потом вы стареете, вы становитесь более знающим человеком. И ваше тело вначале, оно было таким молодым, таким маленьким. И потом постепенно оно выросло, затем состарилось. Если мы посмотрим на тело и на ум, и то, и другое претерпевает изменения. Изначальное состояние уничтожилось, и возникло новое. И где же тогда это «я»? Если я что-то отличное, тогда мы могли бы его обнаружить. Но его нельзя найти ни в уме, ни в теле. Тогда что же такое это «я»? «Я» — это всего лишь абстрактная идея, которая наложена на континуум ума и континуум тела. Так что мы понимаем его как континуум, а не как что-то прочное и нерушимое. Если атмана не существует, невозможна связь между деянием и его результатом. Ибо если плод перестает существовать, кто обретет плод деяния? Мы оба согласны, что деяние и плод имеют разные основы, и что атман не влияет на это. Тогда зачем же это обсуждать? И вот здесь что добавляет здесь. Здесь мы становимся свидетелями философского диспута. Если нет или существует неизменно нет, то как мы можем доказать существование кармы? Получается так, что тот, кто накапливает карму, и тот, кто ее пожинает, ее плоды, это совершенно разные люди. Обоснованный ответ на этот вопрос мы можем только если скажем, что «я» — это некий континуум. На уровне тела мы говорим о континууме, и на уровне ума мы говорим о континууме. Когда у нас большое тело, мы говорим «я большой». Когда у нас есть борода, мы говорим «у меня есть борода». Таким образом, само по себе эта логика показывает, что «я» не является телом, потому что мы говорим «у меня большое тело» или у меня есть моя рука и так далее. Некоторые люди могут сказать, хотя тело — это не я, но сознание, ум, скорее всего, являются я. Это еще одна позиция, еще один вопрос, который здесь поднимается. Невозможно увидеть причину, связанную с результатом. И только в контексте единого потока сознания можно сказать, что деятель позднее обретет плод деяния. Мысли прошлого и будущего — это не я, поскольку они не существуют в данный момент. Здесь приведено отвержение концепции, что «я» — это ум или сознание. Если бы мысли настоящего являлись «я», тогда после их исчезновения «я» переставало бы существовать. И вот здесь что добавляет, когда мы не можем найти «я» в процессе анализа, это все еще не означает, что человек «я» не существует. Это всего лишь означает, что «я» не существует независимо, каковым оно нам представляется. Подобно тому, как ствол бананового дерева превращается в ничто, если его разрубить на части, так и «я» оказывается несуществующим, если его подвергнуть анализу. Если нет живых существ, кому тогда мы должны развивать сострадание? Это возражение. Ответ. К тем, кого в силу заблуждения мы наделяем существованием, что допустимо для достижения цели, состояния Будды. Вот Святейшество говорит. Если мы скажем, живые существа не существуют независимо, тогда какой смысл нам проявлять по отношению к ним подлинное сострадание? Зачем нам фокусироваться на этих живых существах? Ответ — сострадание — это то, что необходимо для достижения просветления. Это то, что помогает нам уйти от омраченных состояний ума. Его Святейшество говорит, если какой-то человек лжет, хотя эта ложь что-то нестабильное и ненадежное, но все-таки соответствующие результаты этой лжи могут иметь место. В силу лжи кто-то может поймать вас, кто-то может причинить вам пытки. Это означает, что вы можете ожидать последствия лжи, которая не имеет ничего общего с правдой. Хотя ваши слова являются ошибочными и извращенными. Подобным образом, хотя все подобные иллюзии, все-таки результаты могут проявляться. Результаты, которые являются соответствующими причинами. Если нет живых существ, кто же стремится к цели? Ответ. Верно, устремление также коренится в заблуждении. Тем не менее, ради искоренения страдания, заблуждение в отношении цели не отвергается. Во Святейшество добавляет. Хотя это верно, что живые существа, по отношению к которым мы развиваем сострадание, великое сострадание, хотя этот объект фокусировки не обладает независимым существованием, мы не можем установить, что они реально существуют в процессе критического анализа, но результат, который мы получаем в результате развития сострадания, мы можем оставить его на уровне отсутствия анализа. Мы не анализируем его. Действительно, ничто не существует под воздействием анализа, ничто не выдерживает анализа. Тем не менее, на относительном уровне и состояние Будды, и живые существа, и Будда существуют и являются существующими. Страдание — это нечто такое, что является следствием извращенного понимания действительности. Мы говорили, что извращенная картина мира, она может быть связана с падением в крайности, крайность нигилизма и крайность этернализма. И далее говорится, что в силу того, что мы цепляемся за независимо существующие явления, мы переживаем страдания. Это цепляние за свое «я», безусловно, является коренной причиной любого страдания. Противоядием против такого состояния ума является таковость, постижение пустоты. Сейчас Шантидева обсуждал отсутствие самосущего существования «я». Следующая, вторая часть, мы разбираемся с внешними объектами. Бессамостность внешних явлений устанавливается посредством глубокого размышления о различных явлениях, о составных частях тела и внешних явлениях. Теперь мы рассматриваем, каким образом наши самые разные ощущения, мы не можем выявить, что они являются подлинно существующими в процессе анализа. И в конечном итоге мы приходим к тому, что любое явление, любое чувство, ощущение является лишь ментальным обозначением. Подобно, как сказал Нагарджуна, прежде всего вам нужно установить объект анализа. Взяв его за основу, мы начинаем исследовать его. Сначала он представляется нам существующим, и мы исследуем в процессе анализа, является ли он таковым. В конечном итоге вы говорите, да, он существует, но вовсе не так, как нам казалось. Он существует лишь как ментальный ярлык. В этом контексте мы изучаем, что такое тело. Однако цепляние за «я», являющееся причиной страдания, увеличивается из-за заблуждения в отношении «я». Если такой результат неизбежен, тогда лучше созерцать бессамостность. Тело — это не ступни и не голени. Бедра и ягодицы — это не тело. Живот и спина — это не тело. Грудь и руки также не являются телом. Тело — это не ладони и не бока. Подмышечные впадины и плечи — это не тело. Шея и голова — это тоже не тело. Тогда что же такое тело? Если тело существует в пространстве, занимаемом его членами, а члены в пространстве, занимаемом их частями, тогда что же тело само по себе? Если бы тело целиком находилось в руках и других членах, тогда было бы столько же тел, сколько рук и так далее. Тело не существует ни внутри, ни снаружи его частей. Как же может оно находиться в руках и других членах? Оно также не существует вне рук и других органов. Так где же его отыскать? Таким образом, тело не существует. Однако из-за заблуждения возникает образ тела в силу их особой конфигурации, подобно тому, как возникает образ человека при взгляде на столб. До тех пор, пока присутствует собрание условий, тело представляется человеком, подобно этому, пока присутствуют руки и прочее. Именно в них мы видим тело. В процессе критического анализа мы разбиваем тело на элементы, на частицы. Но каждую частицу мы также можем проанализировать. И мы не можем обнаружить там нашего тела. Ничто мы не можем определить как объективную реальность. Подобным образом ступни также не существуют, ибо она всего лишь собрание пальцев. Это также верно и для пальца, ибо он всего лишь собрание суставов. И для сустава, ибо он также состоит из частей. Но части можно поделить на атомы, а сам атом можно разделить на фрагменты по направлениям. Этот фрагмент — пустое пространство, поскольку он не имеет частей. Следовательно, атома не существует. Когда нечто представляется нашему уму объективным, то в силу этого неправильного восприятия, этого извращения того или иного явления, мы начинаем испытывать разные омрачающие эмоции, привязанность, отвращение и так далее. И разве мыслящий человек станет привязываться к телу подобному сновидению? Если тело не существует, то что же такое женщина и что такое мужчина? Если страдание обладает подлинным бытием, почему же оно не мучает пребывающих в радости? Здесь мы исследуем природу чувств. Если бы чувства обладали подлинным существованием, тогда бы они не полагались ни на какие другие объекты и явления. Тогда бы они никогда не менялись. Тогда бы человек, который постоянно испытывает страдания, для него переживание блаженства было бы недостижимо, поскольку эти два чувства являлись бы независимыми. Эти две чувства нельзя переживать одновременно, потому что они противоречат друг другу, и их нельзя переживать одновременно. Это мы знаем на собственном опыте. Если вкусные яства — это источник подлинно существующего удовольствия, почему же они не радуют тех, кто убит горем? Если ощущение не испытывается, так как подавляется чем-то более сильным, как тогда нечто, не обладающее природой ощущения, может являться ощущением? Когда мы переживаем огромную боль, очень острую боль, непереносимую боль, если вы начнете анализировать, где эта боль, где это я, тогда вы почувствуете, что эта изначально острая боль начинает сокращаться. Страдание продолжает существовать в тонкой форме, а его проявленное состояние подавлено. Это возражение и ответ. Если это тонкая форма страдания и удовольствия, тогда она является тонкой формой удовольствия, а не страдания. Если страдание не возникает при наличии условий для противоположного, не следует ли из этого, что такое ощущение — ничто иное, как измышление? Таким образом, подробный анализ является противоядием против ложных концепций, ибо пища йогина — концентрация, вырастающая на поле размышления. Если объекты и органы чувств отделены друг от друга, разве возможен контакт между ними? А если нет пространства, значит, они единое целое. Что и с чем тогда будет контактировать? Один атом не может проникнуть в другой, и устричество добавляет здесь. Если вы думаете о независимом существовании частиц, тогда вам придется признать, что частицы являются неделимыми на части. И эта тема исследуется в 94 стихе. Один атом не может проникнуть в другой, потому что они равны по размеру и лишены свободного пространства. Если нет проникновения, то нет и слияния, а если нет слияния, то нет и контакта. Разве возможен контакт с тем, что не имеет частей? А если возможен контакт с бесчастным, продемонстрируй это. Поскольку сознание бестелесно, оно не может вступить в контакт. Собрание элементов также не способно вступить в контакт, ибо не обладает подлинным бытием, как было показано раньше. А если нет контакта, как может возникать ощущение? К чему же тогда изнурять себя? Устишство добавляет, когда мы говорим о цепи взаимозависимого возникновения, о 12 звеньях, шестой элемент, ощущение, он возникает из пятого, контакт. Если контакта не существует в действительности, тогда как мы можем говорить о шестом элементе, шестом звене, как оно может существовать независимо? По этой причине ощущение не существует в зависимости. Когда мы понимаем, что все обстоит именно так, мы способны положить конец жажде. Еще одному элементу цепи взаимозависимого возникновения. Видимое, 99. Видимое и осязаемое обладают природой сновидения и наваждения. Если ощущение возникает одновременно с сознанием, как оно может восприниматься им? Возникшее раньше может вспомнить возникшее позже, но не ощутить его. Ощущение не может переживать само себя и не может испытываться чем-либо другим. Ощущающего не существует, значит, в действительности нет и ощущения. Как же может тогда принести ущерб эта совокупность, лишенная «я»? Ум не пребывает ни в органах чувств, ни в формах, ни в других объектах чувств, ни между ними. Ума также не обнаружит ни внутри, ни снаружи тела, ни в иных местах. Ум, не пребывающий ни в теле, ни в иных местах, не смешанный с телом и не отделенный от него, не может существовать. Следовательно, существа по своей природе свободны. Его святейшество добавляет здесь. Даже на уровне ментальных обозначений, даже на уровне условности, условной реальности, мы можем заметить, что все явления не обладают независимым существованием, несмотря на то, что явления представляются нам подлинно существующими. Лама Цзонгапа в одном из своих текстов, он сказал, когда вы тренируете себя в концепции пустоты на основании Мадхьямики, тогда вы видите, что все явления не существуют независимо, объективно. И тогда вы начинаете понимать, что вам очень трудно говорить об условном существовании явлений. Но хотя это и трудно говорить о законе причинно-следственной связи и так далее, после того, как вы укрепились в пустоте, все же вы должны приучать себя к тому, чтобы постепенно признать, что все явления являются ментальными обозначениями и одновременно, что они являются пустотными. Хотя это довольно трудно. Мы не можем... 106. Если относительно истины не существует, тогда откуда две истины? Если же она существует в силу другой относительно истины, как тогда существа могут достичь нирваны? Когда мы говорим о двух истинах, особенно об относительной истине, в тибетском языке это слово кунзоб-темпа. Кунзоб означает в том числе и омрачение, то есть то, что омрачает, то, что препятствует, не дает видеть. Это омрачение, это то, что не позволяет нам видеть реальность. Синонимом этого омрачения является неведение. Когда мы говорим, что все то, что проявляется на уровне относительной истины, это могут видеть только те, кто смотрит глазами неведения. Это одна из возможных этимологий тибетского слова, которое обозначает относительную реальность или относительную истину. Но это не означает, что неведение способно постичь любые формы относительной истины, относительной реальности. Это вовсе не так. То, что я говорю вам, это всего лишь этимология. Если относительно истины не существует... Простите, 104. Если знание возникает раньше познаваемого, на что оно опирается при возникновении? Если знание возникает одновременно с познаваемым, на что оно опирается при возникновении? Если знание возникает позже познаваемого, откуда оно возникает? Таким образом утверждается, что ни одно из явлений не может возникнуть. Если мы хотим определить, существуют явления или нет, нам нужно тщательно взвесить и проанализировать явление с помощью достоверного познания. Если в процессе достоверного познания мы отвергаем то явление, которое изначально представлялось нам существующим, тогда такое восприятие, о таком восприятии можно говорить как об ошибочном. То же самое, если достоверное познание анализирует абсолютную истину, и если в результате этого познания мы приходим к противоречиям, значит, мы можем говорить о том, что абсолютная истина также не существует. Если относительно истины не существует, тогда откуда две истины? Если же она существует в силу другой относительной истины, как тогда существа могут достичь нирваны? Относительная истина из мышления иного ума. Существо не опирается на свою собственную относительную истину. Если же нечто установлено, оно существует. Если же нет, оно не существует, в том числе и как относительная истина. Ничто не существует в абсолютном смысле. Если что-то существует, то лишь на относительном уровне. Теперь вопрос в том, каков же критерий для установления, что какое-то явление существует на относительном уровне? Достоверное познание не должно найти здесь противоречий. Тогда мы можем говорить о том, что существование чего бы то ни было установлено. И если мы находим противоречие в установлении, что какое-то явление существует относительно, тогда оно не существует на относительном уровне. Воображение и воображаемое — эти две вещи взаимозависимы. Любое критическое исследование опирается на общепризнанное. Но если критическое исследование становится объектом другого анализа, который, в свою очередь, также можно проанализировать, то это бесконечный процесс. Если объект критического исследования проанализировать, основа для анализа не останется. Поскольку не будет основы, то и анализа не возникнет. Это и именуется нирваной. Тот, кто утверждает, что эти два подлинно существующие, тот оказывается в крайне скверном положении. Если познаваемое существует в силу познания, как тогда устанавливается подлинное бытие познания? Если познание существует в силу познаваемого, как тогда устанавливается подлинное бытие познаваемого? Если они взаимно обуславливают друг друга, то ни одно из них не обладает подлинным бытием. Когда вы думаете об эволюции человеческого существа, то нас можно проследить до наших родителей, а родителей до их родителей. И так мы будем продолжать, и постепенно мы придем к чему-то нечеловеческому. Мы придем, например, к крошечному насекомому или вирусу. Если мы будем еще возвращаться во времени, тогда мы увидим, мы придем ко времени, когда мы обнаружим субстанцию, первичную субстанцию, в котором могло зародиться сознание или ум. Если мы будем думать о формировании мира, о том, как он возник, то здесь мы сможем применить ту логику, которая есть под Кхичари Аватари, 113. Если без сына нет отца, как же может возникнуть сын? Как при отсутствии сына нет и отца, так же и эти два не обладают подлинным существованием. Росток возникает из семени. Именно росток указывает на наличие семени. Почему же познание, возникающее из познаваемого, не может указывать на подлинное бытие познаваемого? Существование семени устанавливается с помощью познания, а не ростка. Каким образом познается существование познания, если истинность познаваемого устанавливается с помощью этого познания? Его святейшество говорит, все эти эволюционные процессы развития человека, развития мира, о них можно говорить только в том случае, если у нас есть концепция кармы. Карма существует трех типов по отношению к телу, уму и речи. Из этих трех ментальная карма является доминирующей. Когда мы думаем о рождении, мы понимаем, что человеческое рождение является продуктом кармы. Это объясняется в цепочке 12 звеньев взаимозависимого возникновения. И второе звено — это карма. Карма, которая способна создавать. В соответствии со священными текстами мы можем сказать, что истина о страдании является следствием истинной причины страданий. Как же нам объяснить эти вещи? То, что истина о страдании является результатом истины о причине страданий. Однажды я заметил в одном тексте Мипама, там приводится объяснение пяти внешних элементов и пяти внутренних элементов, и далее более тонкие элементы. Там говорится, что более грубые пять элементов зависят от более тонких элементов. Он далее говорит о тонких энергиях, которые обладают пятью цветами. Он говорит, что самые тонкие элементы, они дают начало еще более тонким элементам, и далее проявляются. Из более тонких появляются более грубых, из грубых еще более грубые, и так далее. То есть идет постепенное огрубление элементов. Хотя мы можем объяснять, каким образом, как предшествующие явления служили причиной для соответствующих результатов, вопрос, тем не менее, в том, какова роль этой кармы в процессе проявления причинно-следственной связи. Если есть лотос, и вы хотите почувствовать его запах, на следующий день лотос, скорее всего, сохранит свою свежесть. А когда придет второй человек, он почувствует тот же запах. Теперь вопрос, чья карма отвечает за проявление этого запаха? Разные люди воспринимают этот запах. Однако лотос по-прежнему источает приятный аромат. И вопрос, чья же карма отвечает за возникновение этого запаха? В мире сейчас, в современном мире, мы говорим о пересадке сердца, пересадке легких, различных внутренних органов. Те же самые органы используются двумя людьми. Тем, кому этот орган принадлежал, и тем, в чье тело он пересаживается. Чья же карма послужила причиной возникновения органов? Вот это я предлагаю вам исследовать. Когда мы говорим о различных причинах, в каждой причине заложен потенциал для порождения определенных результатов. Если вы начнете рассматривать эти причины, возвращаясь назад в прошлое, постепенно вы придете в то время, когда эти частицы были всего лишь пустым пространством. Все то, что мы видим сегодня в современном мире, проявилось в силу причин и следствий. И все это возникло из пустотных частиц. Мирские люди видят все причины посредством прямого восприятия. Поскольку части лотоса, например, стебель и прочее, возникают из разнообразия причин. Откуда возникает многообразие причин? Из многообразия предшествующих причин. Как может причина порождать плод в силу предшествующих причин? Ишвара — причина мира. Тогда объясни, кто такой Ишвара. Если он — это иллюменты, к чему тогда изнурять себя всего лишь из-за иного имени? Более того, земля и другие элементы множественны. Они не вечно лишены творческой силы и божественной природы. На них можно наступать ногами, и они нечисты. Таким образом, они не являются Ишварой. Ишвара не является пространством, ибо оно не обладает творческой силой. Он не является атманом, ибо это уже было отвергнуто ранее. Как можно описать непостижимое творчество непостижимого Ишвары? Что он намеревается создать? Если он собирается создать атман, то разве атман, земля и другие элементы, а также Ишвара, не вечны? Познание возникает из познаваемого и не имеет начала. Удовольствие и страдания — суть плоды деяний. Скажи тогда, что же он сотворил? Если причина безначальна, как может иметь начало ее плод? Если он не зависит ни от чего иного, почему он не творит непрерывно? А если все сотворено им, от чего же он может зависеть? Если он зависит от собрания условий, тогда он не является первопричиной. Он не может не творить, когда присутствуют эти условия, и не может творить в их отсутствии. Если Ишвара творит против своей воли, значит, он зависит от чего-то иного. А если он творит по желанию, значит, он зависит от желания. Разве такой творец всемогущ? Утверждения о непостоянстве атомов уже были отвергнуты ранее. Последователи школы Санкхи считают, что первоматерия — это вечная причина мира. Его святейшество добавляет здесь, когда мы переживаем разные чувства, удовольствие или неудовольствие, его святейшество говорит, я думаю, это переживание радости, удовольствие и, наоборот, неудовольствие, как это связано с кармой. В силу тех карм, которые были связаны с тем, что мы причиняли зло другим существам, мы испытываем неудовольствие. И наоборот, если мы помогали другим, мы испытываем радость. Если причина — это нечто постоянное, тогда результат тоже должен быть постоянно существующим. Однако так не происходит. Со 124 по 126 мы отвергаем возможность существования Бога-Творца, который здесь проходит под именем Ишвара, до 125-го. 126-й отвергает первоматерию как вечную причину мира. Следующее мы и разбираемся со школой Санкхи. Школа Санкхи, она говорит о существовании первоматерии как причине мира. Для Санкхи существует Существуют гуны, сатва, раджас и тамас, и если они пребывают в равновесии, они называются первоматерией. В следующих стихах отвергается эта позиция. Гуны, сатва, раджас и тамас, находящиеся в равновесии, именуются первоматерией. Говорят, что мир возникает из-за нарушения этого равновесия. Нелогично утверждать, что единое обладает тремя природами, поэтому про материи не существует. Также не существует и гун, ибо каждая из них должна состоять из трех составляющих. Если нет гун, то существование звуков и других объектов далеко от истины. Также невозможно найти удовольствие в неодушевленном, например, тканях. Ты говоришь, что эти вещи обладают природой причины. Но разве мы не исследовали их ранее? Для тебя причиной является удовольствие и другие ощущения, но ткань не является следствием этой причины. Скорее, ткань является источником удовольствия и других ощущений, но ткани не существует, а следовательно и удовольствие. Невозможно доказать, что удовольствие и другие ощущения обладают постоянством. Если удовольствие подлинно существует, почему оно не ощущается постоянно? Если вы говорите, что оно становится тонким, то как оно может быть то грубым, то тонким? Возражение. Оно становится тонким, когда оставляет грубое состояние. Его грубая и тонкая форма непостоянны. Ответ. Почему же подобным образом вы не считаете все явления непостоянными? Когда мы говорим, что мы не должны попадаться на удочку омраченного восприятия, это означает, что мы не должны впадать в две крайности восприятия, то есть в крайность нигилизма и в крайность этернализма. Человек, который свободен от этих двух крайностей, он, его позиция является обоснованной, является надежным. Поэтому для нас очень важно достоверное познание, потому что это такое познание, которое лишено впадания в эти две крайности. Если грубая форма удовольствия, тогда непостоянство удовольствия очевидно. Если ты думаешь, что несуществующее не проявляется, поскольку вообще не существует, значит, вопреки своему желанию утверждаешь, что проявленное прежде не существовало. Если ты считаешь, что следствие содержится в причине, тогда люди ели бы экскременты вместо пищи, а также покупали бы семя хлопка по цене ткани и носили бы его вместо одеяния. Ты утверждаешь, что мирские люди не понимают этого из-за омрачения. Но поскольку этому учат знающие истину, значит, мирские люди обладают этим знанием. Почему же они не понимают этого? Если ты утверждаешь, что познание мирян недостоверно, значит, их восприятие проявленного не истинно. Когда вы смотрите на сосуд, хотя это восприятие сосуда является достоверным, потому что мы представляем себе эту вазу, мы видим ее, но проблема в том, что с точки зрения прасангики, этот ум, который воспринимает этот сосуд, он является ошибочным. Он является ошибочным в плане восприятия. Хотя ум способен увидеть этот сосуд, он способен увидеть, что он его на относительном уровне, все-таки он не способен воспринять этот сосуд на абсолютном уровне. И такой ум воспринимает сосуд как объективный, как независимо существующим. Такой ум не способен воспринять эту вазу как существующую зависимо от причин. Если их познание не является достоверным, не значит ли это, что все познанное с его помощью ложно? Таким образом, созерцание пустоты утрачивает всякий смысл. Возражение. Ответ. Без познания воображаемых явлений невозможно постичь и их небытие. Поэтому, если явление ложно, его небытие также ложно. Так, когда в сновидении умирает сын, мысль «он не существует» препятствует возникновению мысли о его существовании, а при этом обе мысли одинаково ложны. Поэтому, как следует из анализа, ничто не существует без причины и не содержится ни в отдельных условиях, ни в их совокупности. Ничто не приходит из другого места, ничто не пребывает, ничто не уходит. В чем же разница между иллюзией и тем, что глупцы считают реальностью? Его святейшество говорит, в действительности мы применяем идеи взаимозависимого возникновения, когда вступаем в философский диспут с любыми оппонентами школы Мадхьямика. Поэтому основой наших доводов является взаимозависимое возникновение. Взаимовозникновение называют царем логики. Эта логика соответствует школе Прасангика. Ведь даже на относительном уровне нет независимого существования. Поэтому, как следует из анализа, ничто не существует без причины. Не содержится ни в отдельных условиях, ни в их совокупности. Ничто не приходит из другого места, ничто не пребывает и не уходит. В чем же разница между иллюзией и тем, что глупцы считают реальностью? Порождаемые иллюзии и порождаемые причины. Откуда приходит и куда уходит? Исследуй это. Разве может искусственное явление, подобное отражению в зеркале, обладать подлинным бытием, если оно существует только в тесной связи с другими условиями и исчезает при их отсутствии? Мы видим, что явление существует только в тесной связи с другими условиями. Это наш способ размышления. Это то, что приводит нас к пониманию пустоты, в основе которого лежит взаимозависимое возникновение. Для роста чего бы то ни было, если явление является абсолютно независимым, тогда оно не может зависеть от чего-то иного. Если нечто является независимым, то оно независимо от всего. Тогда оно, это явление остается неизменным всегда. Не может быть, чтобы одно мгновение существовало, а другое не существовало. Если что-то является независимым, тогда никакие причины не могут изменить это явление. Тогда между причинами и данным явлением нет никакой связи. В этом случае отношения между причиной и следствием являются необоснованными. Разве нужна причина тому, что и так существует? А если ничто не существует, разве нужна причина? Даже посредством миллионов причин небытие изменить невозможно. Разве может нечто, находящееся в этом состоянии, стать существующим? А что еще может возникнуть? Если вы будете говорить о независимом возникновении или независимом существовании явлений, тогда каким образом возникает порождение данного явления? Это какое-то самопорождение, беспричинное порождение? Если мы будем анализировать таким образом, мы придем к выводу, что такое порождение невозможно. Эта логическая цепочка показывает нам, что независимого возникновения не существует. Есть и другие доводы. Например, отсутствие единства и отсутствие единства. Если я существую, где оно существует? Если оно существует, едино ли оно со своими частями, или оно отлично от составных частей? Всего того, что я не является единым с агрегатами и не является отличным от них, поэтому вы не можете выявить это «я». Вы не можете сказать, что оно существует в частицах или отдельно от них. Вы говорите, что да, «я» не существует объективно. Эта логическая цепочка называется цепочка на основе четырех основополагающих компонентов. Есть еще логическая цепочка на основании семи компонентов. Используя эти логические цепочки, мы приходим к выводу, что нет ничего, что мы могли бы обнаружить в процессе анализа. Однако, если мы не способны обнаружить эти явления в процессе анализа, это не означает, что они вообще не существуют. Еще раз повторим, мы говорим лишь об отсутствии независимого объективного существования. Мы говорим, что они существуют лишь как ментальные обозначения. Нет бытия во время небытия. Когда же бытие возникает? Ведь небытие не исчезнет до тех пор, пока не появится бытие. Пока небытие не исчезнет, нет возможности для появления бытия. Бытие не может стать небытием, поскольку это означало бы, что у него две природы. Таким образом, не существует ни возникновения, ни исчезновения, поэтому весь мир не возникает и не исчезает. Это понимание пустоты применимо и к нирване, к освобождению, потому что основа, которая позволяет нам прийти к нирване, это самсара, природа страдания. Поскольку страдание не обладает подлинным существованием, из этого следует, что высшее состояние нирваны, освобождение, которое является очищенным состоянием самсары, также не обладает независимым существованием, объективной реальностью. Таким образом, не существует ни возникновения, ни исчезновения. Поэтому весь этот мир не возникает и не исчезает. Формы бытия подобны сновидениям. Если их исследовать, они тождественны банановому дереву. Поистине нет разницы между достигшими нирваны и недостигшими ее. Если все явления пусты, что можно обрести или потерять? Кто и кого станет почитать? Кто и кого станет презирать? Все эти волны, все эти ментальные состояния, когда мы впадаем в крайность привязанности или отвращения, они представляются нам такими прочными, такими нерушимыми. Мы опираемся на разные логические цепочки, на разный анализ, и таким образом приходим к развитию сострадания. Сострадание, которое очень отличается от привязанности, в основе которого лежит цепляние за вещи как реально существующие. Нам необходимо всегда опираться на сострадание. Мы понимаем, что все явления представляются реально существующими, и это в плане развития сострадания это оправдано. Есть две противоположности. Ум, который цепляется за реальное существование предметов и за отсутствие реального существования. Это две противоположности. Откуда берутся удовольствия и страдания? Что приятно, а что неприятно? Когда ищешь истинную природу, что такое жажда и жажда чего? При размышлении о мире живущих задаешься вопросом, кто умирает, кто рождается, кто существует, кто чей родственник и кто чей друг. Пусть все вслед за мною постигнут, что все подобно пространству, ибо они гневаются из-за раздоров и радуются в празднике. В поисках счастья они творят дурное, живут в несчастье, тоске и отчаянии, режут и колют друг друга. Из-за цепляния за «я» как реально существующее, из-за излишней заботы о себе мы накапливаем огромную негативную карму. В результате мы рождаемся в низших мирах, исполненных страданий. Только мудрость, постигшая пустоту, может спасти нас от пропасти самсары. Далее в тексте приводится описание изъянов самсары. Хотя многократно приходят они в благие миры, где вкушают наслаждение снова и снова, после смерти они попадают в дурные миры, где познают нескончаемые жестокие муки. Многие бездны заключают в себе самсара, и нет в ней абсолютной истины. Самсара полна противоречий, и нет в ней места подлинной реальности. Из всех состояний ума это цепляние за подлинное существование явлений и объектов является самым сильным. Она лежит в основе всего восприятия. Она пронизывает ум постоянно. Если вы будете исследовать, если вы будете проводить глубочайшее исследование, то тогда вы поймете, что вам необходимо подлинное восприятие. Вам необходимо постичь природу явлений. Вы должны постараться удержать это постижение подлинной природы существования. Нам приходится усердствовать для того, чтобы удержать этот способ восприятия действительности. Многие бездны заключают в себе самсара, и нет в ней абсолютной истины. Самсара полна противоречий, и нет места подлинной реальности. Там есть океаны свирепых, ни с чем не сравнимых бесконечных страданий. Там силы малы, а жизнь так быстротечна. Самсара и нирвана противостоят друг другу. Тем не менее, и то, и другое не обладает независимым существованием. Там в делах ради здоровья и долгой жизни, голоде, усталости и изнурений, в сне и несчастьях, в бесплодном общении с глупцами, жизнь пролетает стремительно и без пользы, а истинное понимание нелегко обрести. Как же избавиться от привычных отвлечений ума? К тому же там Мара усердствует, чтобы не свергнуть существ дурные миры. Там много ложных путей, а сомнения нелегко превозмочь. Трудно снова обрести благоприятное человеческое рождение, а явление Будды — большая редкость. Трудно воздвигнуть преграду на пути реки Клеш. Увы, непрерывен поток страданий. Достойны сожаления существа, увлекаемые этим потоком страданий, ибо, перенося великие злоключения, своих страданий они не в силах постичь. Там некоторые аскеты многократно омывают себя водой, а затем снова и снова вступают в огонь. Они почитают себя счастливыми, хотя их страдания поистине велики. Так существа и живут, будто не уготованы им старость и смерть. Ужасные бедствия обрушиваются на их плечи, и смерть величайшая из них. Когда же сумею я принести отдохновение существам, истязаемым огнем страданий? Когда затушу его счастливым дождем, пролившимся из облаков моей заслуги? Когда, накопив собрание заслуг и не цепляясь за относительное, сумею я открыть истину о пустоте тем, чьи ложные взгляды основаны на относительном? На этом мы завершили устную передачу 9 главы, которая называется «Парамита мудрости». В этой главе объясняется, что такое пустота. Следующий наш текст — Шикша Самучая. Природа вещей описывается как пустота. И эта пустота не приходит и не уходит. Все вещи являются пустотными. Они не возникают и не исчезают. Итак, благословенный Тадхагата в своем великом сострадании для того, чтобы удержать человека от страха, говорил, что вещи зарождаются и исчезают. Он говорил о непостоянстве. Однако он не имел в виду, что это возникновение и исчезновение является подлинно существующим. Так благословенный. Глаз не вступает в контакт с формами, которые он созерцает. То же касается уха. Ухо не вступает в контакт со звуками. Точно так же ум не вступает в контакт с ментальными объектами. Это факт. Это каким же образом воспринимает глаз различные формы? Почему мы говорим, что глаз не вступает в контакт? Он не вступает в контакт, потому что нет связи между ними. Ибо глаз не связан с формой. Ум не связан с ментальными объектами. Если существует какая бы то ни была отдельно взятая вещь, изолированная, о которой говорится, что она не обладает независимым существованием, тогда такая вещь не может проявляться, не может исчезать. Такие вещи не могут влиять друг на друга, не могут порождаться друг от друга, не могут расти, не могут приходить в упадок, не могут меняться, не могут исчезать. Это все я понимаю. Переживание не обладает подлинной основой. И если оно не обладает подлинной основой, каким образом оно может существовать независимо? В действительности оно обладает лишь природой иллюзии. В Святой Сутре Вималакирти Ниридеша говорится: «Каков корень утверждение, что все обладает, что все не обладает подлинным существованием. И ответ был таков. Если вы утверждаете, что все обладает подлинным существованием, то корень этого утверждения — ложная идея. И каков корень этой ложной идеи? Корень этой ложной идеи заключается в том, что мы думаем, что ничто не полагается на что-то иное. А каков корень этого? Корнем этого является утверждение, что все вещи не опираются на свои корни, что они могут существовать без основы. В Святой Сутре Дхарма Сангхите далее говорится, «Тот, кто верит в концепцию пустоты, его не привлекают мирские вещи, ибо они не имеют прочной основы. Он не находит удовольствия ни в том, чтобы приобретать, ни в том, чтобы отбрасывать. Слава его не отвлекает, отсутствие славы его не заботит. Презрение не заставляет его прятаться от других. Хвала не заставляет его устремляться к другим. Удовольствие не приносит ему никакого счастья. Боль не доставляет ему никакого беспокойства. Его не влекут все вещи этого мира, ибо он знает, что они пусты по своей природе. Тот, кто верит в концепцию пустоты, у него нет любимых и нелюбимых. Тот, кто верит в концепцию пустоты, он смотрит на них, как на пустотные формы. Тот, кто, у кого есть любимый и нелюбимый, не понимает концепцию пустоты. Тот, кто спорит, кто вступает в спор, кто пытается доказать свою точку зрения, он не понимает концепцию пустоты. Также вкратце описывается, каким образом можно очистить свои мысли. Таким образом, концепция пустоты, правильное видение явлений, является высшим видом очищения. Те, кто опечален и омрачен, кем овладели пять клеш, должен приложить усилия для того, чтобы очистить свои мысли. И как же можно очистить свои мысли? Отбросив уважение к самому себе и презрение к другим. Ибо корнем такого отношения является восприятие всех явлений как реально существующих. Для того, чтобы очиститься, необходимо взращивать в себе уважение к другим и презрение к самому себе. Это концепция независимого существования. Живые существа цепляются за нее с безначальных времен, но она всего лишь плод воображения. Следующая глава называется «Как найти удовольствие в тех деяниях, которые сообразуются с религией». Когда Бодхисаттва видит щедрого благодетеля, он не останавливается. Что значит он не останавливается? Он не садится и не встает. Он смотрит спокойно, с уверенным видом. Его взгляд также является твердым. Он всячески избегает притворства в своих деяниях. Он также избегает притворства в своих речах. Бодхисаттва не говорит ничего для того, чтобы получить выгоду. Он не говорит приятным голосом. Он не произносит приятных слов. Он также старается избегать притворства в мыслях. Когда Бодхисаттва сталкивается с благодетелем, который хочет подарить ему дар, он проявляет скромность. В его сердце нет желаний, нет цепляний. В сердце у него скромность и отсутствие желаний. Бодхисаттва никогда не позволяет себе получить что бы то ни было с помощью лицемерных речей. Бодхисаттва никогда не делает намеков. Он не делает намеков в сторону щедрого добродетеля или дарителя. Он не говорит ему: «Я слегка беспокоюсь о своих одеяниях, о своих чаше, о своих лекарствах». Он никогда не намекает для того, чтобы щедрый человек мог сделать ему подношение. Таким образом, Бодхисаттва никогда не обретает ничего посредством намеков. Когда Бодхисаттва видит щедрого дарителя, он не говорит: Какой еще щедрый человек. Пожалуй, я сделаю ему, окажу ему какую-то услугу. Бодхисаттва не обретает ничего посредством неблагих деяний, посредством злонамеренного поведения. Он никогда не получает ничего посредством неправильных форм прошения. Бодхисаттва никогда не делает, не произносит неправомерных просьб. Бодхисаттва свободен от притворства и от хитроумия. Бодхисаттва никогда не обретает ничего столь неблагими делами. То, что принадлежит Сангхе или храму, то, что не было дано, и то, что не разрешено, он никогда не берет эти вещи и не делает их своей собственностью. Таким образом, Бодхисаттва не принимает ничто, что не является чистым. Когда он получает какое-то подношение, он не считает это своим. Он не цепляется за эту вещь, он не дорожит ею. Время от времени он делает пожертвования аскетам и брахманам. Время от времени он делится со своими родственниками, друзьями, близкими и всеми теми, кто в этом нуждается. Он не цепляется за свое имущество. Он никогда не испытывает сожаления, если утрачивает то, что есть у него. Он не испытывает раздражения. Он всегда пребывает в покое. В сутре Вималакирти Нирдеша говорится: «О достойный Шарипутра, всякий, кто войдет в его дом, как только он войдет, все его страсти успокаиваются. Это чудо, на которое способен Бодхисаттва». И далее говорится, другие чудеса Бодхисаттвы. Когда накормлена пищей большая компания людей, эта еда не уменьшилась. И при этом все бодхисаттвы, все ученики, все божества-охранители, шакры и брахмы и другие, все они насытились этой пищей. Из пор в его теле источаются ароматы, такие же ароматы, которые источают самые прекрасные деревья в этом мире. И в Ганагаджи Сутре далее говорится, он дарит свой подарок, и этот подарок лишен чувства «я». Его подарок является чистым. Он лишен понятия «я», понятия «мое». Его дар является чистым в мотивах. Он никогда не ожидает ничего взамен. Его дар является чистым, как чистые небеса. Его дар является бесконечным, как бесконечные небеса. Его небо простирается повсюду. Этот дар влечет за собой высшую мудрость. Подобно тому, как небо является нематериальным, точно так же его дары не опираются на материю. Подобно тому, как небеса лишены чувств, точно так же его дар не омрачен никакими чувствами. Подобно тому, как небо не обладает сознанием, не является составным. Подобно тому, как пространство пронизывает собой все Буддополя, точно так же и его дар пронизан состраданием ко всем живым существам. Подобно тому, как небо всегда является прозрачным, точно так же и его дар является чистым, его не омрачает природа мысли. Подобно тому, как небо освещает всех живых существ, точно так же и его дар, он дает жизнь всем живым существам. Он обладает отречением, отречением в даянии, отречением от страстей. Вот так поступает Бодхисаттва, когда он дарит дары, подобные небу. И далее в сутре Акшаямати говорится, его дар не наносит ущерба всем живым существам. Он не дарит даров, в которых нет перечисленных качеств. Он не дарит даров из презрения к тем, кто получает его подношение. Он не дарит даров с восхвалением себя самого. Он не дарит даров, руководствуясь желанием и жаждой. Он не дарит даров, руководствуясь враждебностью. Такие дары Он всегда отбрасывает, ибо Его дары ради блага всех живых существ. Чистота поведения подробно описана в сутре Гагана-Ганджа. Не оставляй устремления к просветлению. Будь свободен от состояния ума малой колесницы, пратикабуд. Однако испытывай к ним уважение. В отношении поведения также говорится: небеса чисты, также чисто его поведение. Ясны небеса, также ясно его поведение. Спокойны небеса, также спокойно его поведение. Небеса лишены восторга, также лишено восторга его поведение. Мирные небеса, также и он мирен в своем поведении. Неделимы небеса, точно так же и он неделим в своем поведении, и так далее. Небеса не знают ограничений, точно так же и его мысли. Он не делит существ на тех, кого он любит и кого не любит. Его мысли обладают чистотой пространства. Небеса являются единообразными, точно так же и он единообразен в своих мыслях, устремленных ко всем живым существам, и так далее. Представьте себе огромный лес, где растут деревья сал. Кто-то может прийти и срубить эти деревья. Те деревья, что остались, они не будут думать: это дерево обрублено, а мы не обрублены. Точно так же и он не испытывает ни радости, ни неудовольствия, не испытывает ни мыслей, ни фантазий, ни иллюзий. Спокойствие мысли, устремленной к просветлению, сравнимо с великим покоем небес. А в сутре Ратнакуда очень подробно обсуждается эта тема. Там объясняется, что понимается под силой, что понимается под чистотой. Это понимание, что тело всего лишь отражение. Это понимание, что голос есть нечто невыразимое. Его ум устремлен к развитию полного просветления. Это полное просветление имеет в своей основе великую жалость. Он вступает в медитацию, размышляя о пустотности всех аспектов. Что же такое эта пустотность во всех его лучших аспектах? Это то, что не лишено щедрости. Это то, что не лишено великого удовольствия, которое мы можем черпать в сострадании. Это то, что не лишено присутствия знания истины. Это то, что опирается на необходимые желания, намерения, решимость, намеренную щедрость, искреннюю речь, принесение блага всем живым существам, не совершение ничего без благостного намерения. Это то, что основывается на памятовании и бдительности. Это то, что основывается на честной медитации, на приложении усилий, на нравственных качествах, на силе, на высшем знании, на восьмеричном пути, на покое, на способности смотреть далеко. Это то, что является мирным по своей природе. Это то, что вбирает в себя все вещи. Это то, что понимает правоту Будды. Это то, что понимает ограниченность собственного характера. Это то, что обладает огромной смелостью по отношению к благословению. Это то, что не занимает себя своими собственными вкусами и пристрастиями. Это то, что всегда устремляется к делам, совершаемым Будды. Это то, что является спокойным, мирным. Вот что мы называем пустотой в ее лучших формах, в ее лучших проявлениях. Так мы описываем, о великий царь, совершенство медитации и очищение поведения. В сутре Саграмати далее говорится, что которое описывается совершенство упорства или усилия. Там говорится, что бодхисаттва должен всегда практиковать энергию, всегда прилагать усилия. Он всегда обладает желанием быть. Он никогда не отказывается от этого ярма. Когда бодхисаттва практикует энергию саграмати, Несложно ему прийти к высшему совершенству просветления. И почему же это так? Там, где есть энергия саграмати, есть просветление. Но люди ленивы, и для этих людей просветление — далекая цель. Ленивые люди не могут быть щедрыми. Ленивый человек не способен к пониманию. Ленивый человек не способен приносить пользу другим. И в сутре Чандра Прадипа Дале говорится, подобно тому, как лилия растет посередине озера, точно так же и он постоянно, так же его качества постоянно возрастают. Одинок Бодхисаттва говорится в сутре Аксая Мати Нирдеша. Нет у него ни первого, ни второго компаньона. Он всегда устремлен к развитию совершенной мудрости. Он опирается на силу своей решимости. Он действует сразу, опираясь на силу. Он говорит себе с твердостью в уме. Все то, что необходимо обрести для всех живых существ, я помогу им обрести это. Все то, что святые бодхисаттвы, а также те новички, которые вступают на путь большой колесницы, не должны обретать, я не позволю им это обрести. Щедрость — это мой лучший помощник. Нравственность, терпение, решимость, медитация. Не они мои помощники, а я их помощник. Не я поддерживаю совершенство, а они поддерживают меня. Я один, без помощников, без друзей, смогу стоять на этой земле прочно, как алмаз. Я смогу противостоять атакам Мары, его армиям, его колесницам, опираясь на проникновение суть вещей. Так буду я устремляться к несравнимому и чистому просветлению. Он никогда не вводится с дурными друзьями. Он никогда не впадает в отчаяние, видя недостатки других существ. Ибо нет никаких явлений, никаких деяний в этом мире, которые невозможно было бы очистить. Всех этих живых существ, все их боли, все их многообразные страдания. Он смотрит на них состраданием. Ибо эти неблагие деяния мешают им увидеть Будду, мешают им услышать Дхарму, мешают им понять, что такое монашеская община. В силу этой неспособности они испытывают огромную боль. И я постараюсь устранить эту боль в каждом из их последующих перерождений в адах. Пусть все эти живые существа не рождаются в этих местах. Я хочу это бремя взять на себя. Я беру его на себя. Я сумею перенести их страдания. Я не буду убегать прочь. Я не испытываю страха. Я не трепещу. Я не поворачиваюсь назад. Я не испытываю отчаяния, ибо я готов взять на себя бремя всех живых существ, и это бремя понесу я один, и это бремя станет моим удовольствием, ибо я хочу спасти всех живых существ, я хочу освободить их, я должен спасти эти миры от старости, болезни, смерти, от неблагих деяний, от перерождений в разных мирах, от доктрин еретиков, от разрушения дхармы, от неведения. Все живые существа, они попались в сети жажды, они укрыты толстым слоем неведения, они движимы желанием. Единственный их конец — это разрушение. Они постоянно находятся в клетке боли. Они привязаны крепко-накрепко к своей темнице. Они не обладают знаниями. Они не уверены в своих обещаниях. Они полны колебаний. Они постоянно в разногласиях, постоянно не способны найти счастье и находят несчастье. У них нет способов достичь подлинного прибежища. Их несет бесконечный поток бытия. они уносимы этим потоком. Этот поток поглощает их, они захлебываются в нем. Завтра Его Святейшество Далай-Лама проведет ритуал зарождения бодхичитты в соответствии с шикша-самучай. И мы также прочитаем семичленную молитву на основе бодхичари-аватары. Это будет завтра утром.